иностранцев поверх барьеров.
Волки воют обычно в темное время суток. Хорошо этот вой слышен в тихие, безветренные ночи.
Поверх барьеров волки и люди, которые любят волков.
Интерес мой к волкам – это интерес жертвы к хищнику.
Подробнее о волках во второй части «Поверх барьеров» минут через 25. Начнем же с других представителей фауны. Когда-то французский поэт Рансар назвал насекомых ювелирными изделиями природы. Возможно, потому их так любят художники, мультипликаторы и, конечно, писатели и поэты. В первой части «Поверх барьеров» передача Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых».
По образованию филолог, живу в Петербурге и последнее время довольно часто бываю в Институте русской литературы в Пушкинском доме. Это на Васильевском острове, на Стрелке, где Нева делится на большую и малую. Место в городе особенное, самое, что ли, интеллигентное. Тут университет, тут научные институты, музеи всяческие. На днях иду в Пушкинский дом и мимоходом на дверях зоологического читаю табличку «Зоопарк живых насекомых». Даже захотелось посмотреть.
Да, и живой один там.
Вы кормите сейчас? Ой, извините. Вы не боитесь таких страшных пауков, испугались человеческого голоса?
Нет, тихий мир насекомых.
А, понятно. Можно рассказать было бы о том, откуда они
появились? Они все из-за границы.
Присматривают за насекомыми две девушки. Одну, как я узнал, зовут Ангелина. Веренные ей животные размещаются в стеклянных террариумах. Тут, строго говоря, не только насекомые. Тут еще и многоножки, и пауки. Членистоногие.
Отлавливались, да? Собирались в течение 5 лет.
В каких отношениях вы со своими подопечными находитесь?
В очень близких. Со всеми в очень близких отношениях. Потому что мне приходится и кормить, и общаться с ними, и ухаживать, и размножать.
Что значит размножать?
Ну как, они же все размножаются, правильно? Так. Иначе у нас не будет экземпляров.
А вот я во многих террариумах увидел в качестве пищи кусочки банана.
Они в природе питаются нектаром. Сладкие фрукты в основном. Мы даем и киви, и еще что-то.
Слушайте, а у вас вот пауки-то, они же птицы ядные, что ли, какие-то?
Это название такое.
Название?
Они кушают тараканов, личинок. Могут съесть маленькую мышонку. Могут, да.
Вы их угощаете мышонками?
Ну да, угощаем, но они не очень так далеко.
Белыми? Лабораторными?
Обычными, да, лабораторными.
Можно быть о характере насекомых?
У жуков свой характер, у пауков свой характер, у скорпионов абсолютно другой.
Поведение?
У скорпиона его надо, если нужно пересаживать, его надо правильно взять. Если ты его неправильно возьмешь, он тебя ужалит. Паука сложнее, его надо приручать с детства.
Приручать?
Да, приручать.
Он будет знать,
да,
вас?
Да.
Он знает вас, паук?
Конечно, знает.
Покажите мне, пожалуйста. Как
зачем? Я лишний раз
боюсь. Нет, я понимаю. А через стекло он на вас не отреагирует?
Нет, конечно, тепло-то не проходит.
На что же он реагирует?
На тепло. На тепло. Так же, как и все. У нас несколько человек есть, которых он любит. А у другого он просто свернется. Иди, возьми.
Он сейчас лежал?
Это взрослый самец. Самочка погибла у нас. Она отложила яйца и погибла.
Так положено.
К сожалению, да. Было очень жалко, конечно.
Он сейчас сидел и ощущал с ножек клещиков, потому что ему совершенно не нравилось.
Он не опасен?
Чтобы прилипло. Нет,
не боитесь?
Безобидные твари. Он только если испугается, он может выделить вот какой-то пигмент,
ага,
интересный, который не смыть даже ацетоном.
Потрогайте.
Пластмассовый.
Ага.
Ну, очень щекотный. Вот, усики.
А там что такое?
Попка. Очень безобидное животное.
Сколько же это времени я с членистоногими-то не общался? Лет 40, наверное.
Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, а букашки по 3 чашки с молоком и крендельком. Нынче муха-цокотуха, именинница. Вдруг какой-то старичок, паучок, нашу муху в уголок поволок. Хочет бедную убить, цокотуху погубить. Дорогие гости, помогите, паука-злодея зарубите.
и кормила я вас, и поила я вас. Не покиньте меня в мой последний час.
Вот-вот, с этих самых пор. Ребенок с насекомыми в самых коротких отношениях, и Корней Иванович это понимал. Ребенок тоже, как и они, роется в земле, прячется в траве, муху хватает в кулачок, бабочку в сачок, а какие гусеницы томились в спичечных коробках, мохнатые и полосатые, как тигры, а потом все они куда-то делись. Нагибаться, что ли, стало мне лень? Но у некоторых это надолго остается, и всерьез.
Вроде знаешь, что насекомые, они глупые, у них все инстинкт, но когда смотришь ему в глаза, вот он сидит у тебя на ладони или еще где-нибудь на травинке, и промелькивают разумные такие у него там взгляды, что самому становится даже иногда не по себе.
Я лично вообще не понимаю, как насекомые могут быть кому-то неприятными. По-моему, все они глубоко интересные и красивые. Ну вот, скажем, над крылья зоток многие индейские вожди ходили покрытыми над крыльями этих жуков.
Антон Бибилов и Слава Буканов, 15 и 14 лет. Оба трудятся в энтомологическом кружке при музее, исследуют жуков.
Если касаться индейцев, то они часто применяли насекомых в качестве осветительных приборов. Эти светящиеся виды излучали такой сильный свет, что когда индейцы привязывали их к ногам, они могли видеть, что, собственно, перед ними находилось.
А зачем самим насекомым свойство свечения?
Некоторым, чтобы найти полового партнера этого большинства, а некоторым, как ни странно, для того, чтобы найти тех, кто ищет полового партнера и съесть их. То есть мигают так, как, скажем, самец одного вида светлячка, а когда приползает самка, то он ее съедает. Вот поедание особей собственного вида – это такой есть пример, как богомол. То есть самка во время спаривания съедает собственного самца. Более того, если самец даже как-то убежит, то она потом пытается его найти, и если находит, съедает. А если она после этого находит еще самцов, то она их тоже съедает. Причем может с ними спариться, а может и нет. Но съедает, как правило.
Слава, а какая же тут цель есть?
Дело в том, что самцы-богомолы, это достаточно неэкономно поступила природа, они могут спариться только один раз. Но, собственно, когда они уже один раз спарились, они бесполезны. Ну а чтоб они принесли какую-нибудь пользу, как природа рассудила, неплохо бы их будет съесть. То есть пополнить запас питательных веществ для растущих яиц.
Может быть, о психологии насекомых?
Ну, человек же не был в шкуре этого насекомого. Может, он тоже думает, почему то, что делает человек, можно ведь и это рассматривать как инстинкт. Человек, например, хочет кушать это. Может, это у него тоже инстинкт.
Драться, пить водку, ругаться, мат. Это все
ну, да, насекомые, они ведь тоже дерутся. Они пьют древесный сок.
Любовь у них есть? У насекомых?
Любви? Как бы я ни находил. Но известно только, что самка, как правило, не с каждым самцом может спариваться у некоторых видов. Скажем, у жуков-оленей, чтобы произошло спаривание, самцы дерутся и спариваются только сильнее.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых».
Я муху безумно любил. Давно это было, друзья, когда еще молод я был. Когда еще молод был я, бывало, возьмешь микроскоп, на муху направишь его, на щечки, на глазки, на лоб, потом на себя самого. И видишь, что я и она, что мы дополняем друг друга, что тоже в меня влюблена моя дорогая подруга.
Кстати, о любви. Версия Николая Олейникова. Читает сын поэта.
Кружилась она надо мной, стучала и билось стекло. Я с ней целовался порой, и время для нас незаметно текло.
Мы их воспринимаем, мы их видим, мы их описываем, мы их интерпретируем художественно. Они нас видят или нет?
Да, они нас, безусловно, видят. Представьте себе, что по стене движется некое насекомое, в особенности, если дикое насекомое, а не домашнее. Вы останавливаете на нем взгляд, и оно тут же замирает. Оно ощущает энергию взгляда.
Александр Николаевич Олейников, геолог по профессии, философ и поэт по образу мыслей. Вот он-то и сможет прояснить, подумал я, мои разорванные, смутные гуманитарные представления.
Мне представляется, каждое животное является символом какой-то идеи. И это знали древние, недаром и круг зодиака появился. Это очень глубокая сторона дела.
Я у Кьеркегора как-то прочитал, вернее, в изложении, что насекомое – это символ распада индивида. Он увидел какой-то трагический аспект в этом.
Да, безусловно, это так. И причем, если таракан – это признак распада, то, скажем, муравьи – это признак агрессии. Пчела, Египет, символ царской власти. В чертогах смородины красной живут 117 жуков. Зеленый кузнечик прекрасный, 4 блохи и 15 сверчков. Каким они воздухом дышат, как сытно и чисто едят, как пышно над ними колышет смородина свой виноград.
Александр Николаевич, почему у Николая Макаровича Олейникова, как ни у кого, наверное, много образов, связанных с насекомыми, появляется в стихах?
Ну, он интересовался энтомологией, у него была хорошая библиотека энтомологическая и достаточно представительные коллекции жуков и бабочек, которые он собирал в окрестностях Ленинграда тогдашнего.
Эти коллекции остались?
Нет, они были изъяты и уничтожены за ненадобность. Так как изъяты были все рукописи, вся переписка.
Вы не видели, вы не помните, да?
Не помню, конечно. Я знаю об этом от матери.
Вы занимаетесь животными постольку, поскольку они нужны для вашей идеологической науки и практики.
Да, но там появляются какие-то очень поэтические мотивы. Это уже далеко не просто останки некого погибшего существа.
Что остается от насекомых? Мне более понятно, когда окаменевают позвоночные. А что от насекомых остается?
Остаются и хитиновые покровы, которые достаточно хорошо сохраняются, и на них видно тончайшие прожилки крылышек, строение челюсти, детали строения конечности. Очень много видно в ископаемом состоянии. И причем это все сохраняется даже в том случае, если, скажем, мы находим захоронение в каких-нибудь очень древних отложениях, глинах.
Это какого порядка в сроке?
Ну, это сотни миллионов лет.
То, что является для человека знаком эфемерности, почти несуществования, вот эти сотни миллионов лет?
Сотни миллионов лет, да.
Это их текст, то, что они написали для нас.
Да, тайнопись, которая оставлена нам. Я описал кузнечика, я описал пчелу, я птиц изобразил в разрезах полагающихся. Но где мне силы взять, чтоб описать смолу твоих волос на голове располагающихся? Увы, не та во мне уж сила, которая девиц, как смерть, косила. И я не тот. Я перестал безумствовать и пламенеть, и прежнее в меня не лезет снеть. Давно уж не ночуют утки в моем разрушенном желудке, и мне недороги теперь любовные страдания. Меня влекут к себе основы мироздания. Я стал задумываться над пшеном, зубные порошки меня волнуют. Я увеличиваю бабочку увеличительным стеклом. Строение бабочки меня интересует. Везде преследуют меня и в учреждении, и на бульваре. Заветные мечты о скипидаре, мечты о спичках, мысли о клопах, о разных маленьких предметах, какие механизмы спрятаны в жуках, какие силы действуют в конфетах. Я понял, что такое рожки, зачем грибы в рассол погружены, какой имеют смысл телеги, беговые дрожки, и почему в глазах коровы отражаются окошки. хотя они вовсе не нужны. Любовь пройдет, обманет страсть, но лишена обмана волшебная структура таракана. О, таракани, растопыренные ножки, которых 6, они о чем-то говорят, они по воздуху каракулями пишут, их очертания полны значения тайного. Да, в таракане что-то есть, когда он лапкой двигает и усиком колышет.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых».
Зачем, подумал я, в стихах Абериута так много гусениц, стрекоз и паучков, шмелей, навозников, капустниц почему-то с утра слетавшихся на блеск его очков. Жуков особенно, жуки-единороги, жуки-наездники, жуки-восковики, топорща усики цепляются за строки, как почитатели его и земляки. Зачем, подумал я, был склонен человеком он называть жука с волшебным фонарем? Затем, подумал я, что был обижен веком, и тьмой, и жук ему служил поводырем. И кухня с шелестом печного таракана, и клоп, роняющий себя на табурет, не энтомолог он, но помнил капитана из Достоевского, его бессвязный бред. Еще комарики, еще слепные мухи, которым нравятся колени и виски, стихи кустарники, от них гуденье в ухе, стихи рассадники, томленье и тоски. Зачем приветствовал он, как своих знакомых, их, устремлявшихся на мутные лампы свет? Затем подумал я, что в царстве насекомых нет расставания и заточения нет. Зато, когда с земли ушел он на пределе сердечной выдержки, найдя для мертвых губ улыбку горькую, они его отпели, кларнетов горестней, угрюмей медных труб.
У микрофона Александр Кушнер.
Да, вот эти стихи, я помню, как я их писал, имея в виду Олейникова, Веденского, Заболоцкого. Ведь это они воспользовались творчеством капитана Лебяткина у Достоевского и замечательно его развили, да? Вот кто их предшественник и учитель. Конечно, это замечательная пародийная поэзия, но в ней еще был какой-то огромный смысл. Я не знаю, как понять его. И иногда приходит в голову вот какая мысль. Может быть, жизнь при социализме похожа на муравейник. Что-то есть от насекомых, может быть, в этой жизни, вот в ее массовости, коллективизме и так далее, и так далее. А в то же время все эти жучки как человечки и даже готовы на сострадание. Во всяком случае, когда не остается друзей на этом свете, когда человек попадает в гибельные условия, может быть, последние его утешители на этой земле – это вот и есть эти жучки, осы, которых он видит, вот этих живых существ, последний раз перед смертью.
Но после смерти они его видят очень хорошо.
А после смерти они его видят очень хорошо. Совершенно верно. Слишком близко. Крылья бабочка сложит, и с древесной корой совпадет ее цвет. Кто найти ее сможет? Бабочки нет. Ах, 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 горе нам, горе! Совпадут всеми точками крылья, ни щелки, ни шва, словно в греческом хоре строфа и антистрофа. Как богаты мы были, да все потеряли, захотели бы вернуть этот блеск, и уже не могли бы. Где дворец твой, слепец, ты идешь, спотыкаясь в печали, царь Эдип? Радость крылья сложила и глядит оборотной, тоскливой своей стороной, чем душа дорожила, стала мукой сплошной. И меняется почерк, и, склонясь над строкой, ты не бабочку ловишь, а жалкий засохший листочек, показавшийся бабочкой под рукой. И смеркается время, где развода его, бархатистая ткань и канва, превращается в темень, жизнь, узор дорогой, различаешь в тумане едва. Ну, и эти стихи, если хотите, связаны с замечательными стихами Бродского «Бабочка». У него там бабочка в полете, и строфа там такая короткая. А у меня, как видите, совсем иная, и стихи называются «Сложив крылья».
Это ответ? Те раньше?
Те раньше написаны, я их прочел. Это ответ вовсе не полемический.
Да.
Это отзвук, это просто другой взгляд.
Сказали, что ты мертва, но ты жива лишь сутки. Как много грусти в шутке Творца едва могу произнести. Жива единство даты рождения, и когда ты в моей горсти рассыпалась, меня смущает вычесть одно из двух количеств в пределах дня. Затем, что дни для нас ничто всего лишь, ничто их не приколешь, и пищи глаз не сделаешь. Они на фоне белом, не обладая телом, незримы дни. Они, как ты, верней, что может весить, уменьшенный раз в десять, один из дней.
Сюжет о насекомых фатально превратился в сюжет о стихах, то есть о людях. Пусть так.
Я думаю, что ты и то, и это, звезды лица предмета, в тебе черты, кто был тот ювелир, что бровь не хмуря, нанес в миниатюре на них тот мир, что сводит нас с ума, берет нас в клещи, где ты как мысль о вещи, мы вещь сама.
В передаче участвовали Александр Олейников и Александр Кушнер. Звучит голос Иосифа Бродского.
Такая красота, и столь краткой, соединяясь с догадкой, кривят уста, не высказать с ней, что в самом деле мир создан был без цели, а если с ней, то цель не мы, друг энтомолог, у сфера нет иголок, и нет для тьмы. Сказать тебе прощай, как в форме суток, есть люди, чей рассудок стрижет, лишай забвения, но взгляни, тому виною, лишь точно за спиною, у них ни дни с постелью на двоих, ни сны дремучие, ни прошлое, но тучи сестер твоих. Ты лучше, чем ничто, верней, ты ближе, и зримее внутри же, на все на сто. Ты родственный ему в твоем полете, оно достигло плоти, потому ты в сутолке дневной достойна взгляда, как легкая преграда между ним и мной.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению трех человек, причастных к терактам в московском метро в 2004 году. Тогда жертвами терактов стали 49 человек, более 300 были ранены. В Вологодской области Союз правых сил не допущен к выборам в законодательное собрание 11 марта. В горных районах близ Сочи многие сотни людей по-прежнему остаются без тепла и света. По данным корреспондента «Радио Свобода», произошли новые обрывы на высоковольтных линиях электропередачи. Басманный суд Москвы в пятницу выдал санкцию на арест бывшего главы дочерней ЮКОСУ компании «Фаргойл» Антонио Вальдес Гарсия, обвиняемого в причастности к крупным финансовым махинациям. В Туве взят под стражу заместитель директора Дерзиг-Аксынского детского психоневрологического интерната Анатолий Ооржак. Его обвиняют в избиении детей и вымогательстве. На Украине вступил в силу закон о кабинете министров, ограничивающий полномочия президента страны. Закон не получил одобрения президента Виктора Ющенко. В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против сотрудницы детского сада, которую подозревают в жестоком обращении с детьми. Ситуация в Ираке остается опасной, говорится в докладе американских разведслужб. «Вашингтон-Пост» цитирует документ, в котором говорится, что междоусобные конфликты в Ираке сейчас представляют большую угрозу, чем Аль-Каида. В Афганистане, в западной провинции Фарах, в столкновениях с полицией убиты по меньшей мере 12 боевиков. По данным афганских властей, трое полицейских получили ранения. В Белграде специальный посланник ООН Марти Ахтисаари представил президенту Сербии компромиссный план по будущему статусу Косово. Предлагается оставить край под управлением администрации ООН, сохранить присутствие сил НАТО, но при этом обеспечить доступ Косово в международные институты.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Это «Воют обещанные волки». Передачу о них подготовила Тамара Лиленкова.
Среди зверей волк – один из центральных и наиболее мифологизированных персонажей. Волк связан с нечистой силой, с миром умерших. В современном мире волк продолжает существовать уже именно в качестве мифа, притягательность которого я попросила объяснить писателя Александра Ильичевского.
Образ волка относится к классу романтических образов, непоцензурности, своеволия и какой-то такой полууголовной романтики. Интерес мой к волкам – это интерес жертвы к хищнику. Тут нужно тоже понять, что поразительно разделение собак и волков, потому что это родственники совершенно прямые. И это две враждующих совершенно цивилизации, существующих в совершенно разных областях. Что такое волкодав? Волкодав – это существо, преодолевшее свои звериные качество и ставший человеком. Что такое для животного страх смерти? Это вещь абсолютно безусловная. У животного нет ни культуры, у животного нет ни дерзости, у животного нет ни смелости. Животному не нужно защищать ни родину, ни жену, ни ребенка. Ну, ситуация охраны. Но в случае с волкодавом, мужской особи, которая нападает на волков, это нонсенс. Кто такие овцы для собаки? Это некая такая аномалия, которая выводит состояние волкодава на некое высшее состояние. Собаководы выращивают различные породы волкодавов, но это вовсе не означает, что любой представитель этой породы реально может вступить в единоборство с волком. Для того, чтобы стать волкодавом в подлинном смысле этого слова, собака должна пройти определенный тест. Берется волк из зоопарка, откуда угодно. И этот волк на привязи проводится по определенному маршруту, довольно длинному, это несколько километров. После чего он помещается в искусственно созданное логово и остается там привязанным. Дальше берется волкодав, и этот волкодав для того, чтобы пройти этот тест, во-первых, должен пройти, собственно, по всему маршруту, преследуя волка, подойти к логову, либо облаять это логово, это пункт первый, программа минимум, и программа максимум войти в логово и вступить в единоборство с этим волком. Почему так происходит? Потому что запах волка для собаки – это и есть запах смерти. И если собака слышит этот запах смерти, то она попадает во власть сильнейшего, безусловно, рефлекса инстинкта самосохранения.
Удивительно, но по мнению старшего научного сотрудника МГУ Ильи Володина, существуют общие принципы кодирования звуков животных, которые человек также считывает на бессознательном уровне. Значит ли это, что собачий лай, который мы легко расшифровываем, и волчий лай по своим звуковым и смысловым характеристикам схожи? На этот вопрос я попросила ответить Илью Володина.
Такие лайподобные звуки в английской литературе их называют барки. Они характерны совсем не только для псовых, они характерны еще для огромного круга видов. Например, обезьяны баркают, птицы, суслики тоже баркают и так далее. Кроме этого, в репертуаре собак, естественно, есть рычание, скуление, вои, различные фырки, кашли.
Что такое вой волка на Луну?
А на Луну ли он воет? Волки воют обычно в темное время суток. Хорошо этот вой слышен в тихие, безветренные ночи, которые, видимо, сопровождаются хорошей погодой, ясно, чтобы Луна была видна. Люди просто лучше слышат этот вой в те ночи, когда, соответственно, есть Луна. Они не на Луну воют. То есть вой – это сигнал, который используется для поддержания дистантной связи между членами стаи. Он несет индивидуальные характеристики, структура воя индивидуальна, и по этим особенностям можно определить, кто кричит. Таким образом, стая, возможно, разбредшаяся в течение дня по определенным дневкам, перекликаясь воем, собирается, стягивается в определенное место. Есть некоторые наблюдения, которые показывают, что если волков прервать во время воя, они бросаются друг на друга. То есть, возможно, первичной функцией воя является снятие агрессивности. Животные втягиваются в этот вой, и после воя идут такие очень мирные взаимодействия. Они облизывают морду друг друга, машут друг другу хвостами и так далее. Зоопарковские звери привыкают к такому стимулу, как посетители, практически перестают на них реагировать. Конкретная пара, которая была записана, 4 взрослых животных и 4 детеныша в новосибирском зоопарке, они практически всегда выли после закрытия зоопарка, когда мимо них проходили охранники с собакой. Они замечали их достаточно далеко, постепенно включались, и вот пик их воя приходился на тот момент, когда люди с собакой проходили мимо них, потом они постепенно затихали. Очень интересной особенностью красного волка является то, что при общении на короткой дистанции они используют очень много криков, в которых присутствуют 2 основные частоты. Это не уникально для красного волка. С 2 основными частотами кричат и домашние собаки, и серые волки, и некоторые обезьяны, но люди так не могут. Все равно, что говорить и петь одновременно, и наша вокальная система к этому не готова, у нас нет никаких механизмов.
Один из объектов, исследуемых Ильей Володиным биоакустическим образом, стали красные волки, вид, который находится под угрозой исчезновения.
Как ни странно, это наш российский вид. Его ареал очень сильно, конечно, сократившийся в последнее время. Он простирается от Индии через весь Индокитай, через Китай и доходит до Приморья. Другие виды – это серый волк, нам всем известный, гиеновая собака и кустарниковая собака, либо буждок, который живет в Южной Америке. А все остальные – одиночные охотники.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о волках и людях.
Наблюдение за волками в живой природе – занятие не только трудное, но и опасное. Однако мой следующий собеседник, этолог Ясон Бадридзе, провел в Боржомском ущелье, наблюдая за волками, достаточно долгий срок. Я спросил его, почему он выбрал именно волков.
Ну, у меня с детства, во-первых, к собакам очень неравнодушное отношение было. А первый раз я вой волка слушал в природе, когда мне было 4 года. Это здорово осталось, как-то запечатлелось. Вторая причина была в том, что мне нужен был зверь, у которого с точки зрения поведения все нормально. Для того, чтобы увидеть реальное поведение, надо было, конечно, в природе за ними наблюдать. Ну, тут единственный способ каким-то образом их приучить к себе. Я из дому забрал пеленки, старые простыни и так далее. Это все рвал на куски и носил на теле некоторое время. Тут надо было приучить сперва к моему запаху. И вот как только я изучил все эти тропы, после этого я на эти тропы выкладывал эти пеленки. Некоторое время они обходили издалека. Потом они начали подходить, рвать, метить. И как только они это начали, я начал на вот новые кусочки пеленок с моим запахом выкладывать кусочки мяса, маленькие кусочки мяса. И как только они начали подъедать это мясо, было ясно, что они моего запаха не боятся. Но самое главное то, что, конечно, зверь намного раньше вас увидит, чем вы его. В любом случае, они за мной наблюдали. Значит, они привыкли к моему виду и к запаху. И еще одна очень важная вещь. Когда я там работал, я категорически запретил егерям ходить в этот участок. А поскольку зверь невероятно умный, он моментально сопоставил мое присутствие с отсутствием врага их. И самый интересный момент был, когда они решили первый раз меня сблизи исследовать. Утром обнаружил, что они ушли в сторону будущего логова, а самка уже беременна была на сносях. И когда они возвращались, мы встретились. Самка-то не подошла, а самец сошел с тропинки, пошел в мою сторону, стал приблизительно там расстояние около 5 метров, смотрел, изучал, он так рявкнул и ушел. Все, победа это была. Правда, потом я стоял довольно долго, сдвинуться с места не мог. Состояние, честно говоря, у меня язык онемел просто. Мурашки бегали по языку, как ногу отсидеть. Да. Тем более я же туда ходил без оружия, огнестрельного оружия. Это запах тоже такой раздражитель для них. А дальше уже дело пошло. На территории семьи существует такое место, называется «Рандеву Сайтс», место встреч, где все члены семьи встречаются. Вместе отдыхают, Я уже там мог присутствовать.
Кусали вас?
Слава богу, никогда. У меня только конфликт с моими ручными возникал, с дикими никогда. Вот жил в общей сложности с 6 семьями. Правда, с первой семьей дольше всех, там почти около 2 лет. Конфликта в принципе не было. Тут самое главное – сохранить определенную социальную дистанцию. Их нельзя трогать, естественно. Но если эту дистанцию не держать, то тогда придется войти в эту социальную систему и бороться за свой статус в группе. С одним еще можно побороться, так человек средней силы с одним волком без проблем справится, если не передрефил. А с двумя уже это невозможно, они растащат. Другое дело, несколько раз переярки, молодые звери, мне давали отрыжку.
То есть они вас кормили?
Ну да, угощали. И, честно говоря, я с удовольствием воспользовался, потому что это можно обмыть. И абсолютно свежее мясо, они могут регулировать интенсивность секреции в зависимости от необходимости. Когда они отрыжку дают щенкам, это полупереваренное мясо. Когда они запасаются, часть за счет отрыжки.
А вы там все время присутствовали? Вы уходили на ночь?
Нет, я присутствовал все время, там же рядом с рандеусой в бургу заворачивался и спал. Несколько раз они даже метили меня спящего, потому что у бурки, тем более, когда она немножко сыреет, очень неприятный запах. А это их раздражает. И надо переметить этот запах. И параллельно и меня тоже. Это феноменальная семья. 6 зверей было. Даже егеря не знали, что 6-й есть. А оказалось, что 6-й – это старый волк, которому трудно было ходить, что-то вроде подагры с суставами. Он не ходил на охоту. И все эти взрослые его кормили, приносили отрыжки кормили. Это феноменальное просто зрелище было. Они охоту строят, вот это страшно интересно. У меня есть абсолютно четкие представления, но я не могу в научной литературе об этом говорить. Дело в чем, когда я бегал трусцой с ними вместе, на охоту мы ходили. Ну, я пытался, во-первых, сперва наблюдать, потом, когда волчица уже перестала ходить, на сносях была, потом щенки родились, и самцу приходилось фактически одному охотиться. И кроме желания увидеть, мне еще появилось желание еще каким-то образом помочь. Перед тем, как выйти на охоту, они начинают совещаться. Они подходят, скулят, шипят друг друга. Это длится минуту, максимум 2 минуты. И дальше разворачивается доминант и бросает взгляд на каждого, в том числе и на меня. Вот он взглянул, я вскакиваю и делаю то, что ему нужно, оказывается так. Вот один такой случай, первый. Когда он на меня посмотрел, я побежал на тропинку, на тропинке стал. А оказалось, что он вышел перед оленем и начинает загонять на меня. А я на тропинке стою, а у оленя некуда ему уйти. И он начинает спускаться, сходит с тропинки очень по крутому склону. А по крутому склону копытным очень неудобно идти, это трудно сохранять равновесие. Его очень легко берут. Ну, я удивился, думал, что ну, это какой-то случай. Второй, третий, 23-й и так далее.
Вам от оленя-то что-нибудь досталось?
А мне постоянно доставалось. Вот когда они заканчивали есть, разделывать оленя, сперва надо шкуру вскрыть. Тоже для них не очень приятная вещь, они страшно не любят шерсть. Особенно молодые, когда первый раз у кролика, допустим, до рвоты доходят, когда шерсть попадает им в рот. Когда они уже насыщались, отходили, не разрешали подойти, остатки соскрести с костей. Ну, там где-то до 2 килограммов набиралось мясо. Представьте, там оленина, а я все время на тушенках. Это ужас был просто.
Есть ли память у волков?
Память у них блестящая. Но вот здесь тоже есть такие парадоксы. Во-первых, всю эту территорию надо держать в памяти. Притом, когда вы один камешек на тропинке с одного места на другое переставляете, зверь это замечает. Это называют ментальными картами. Ну вот по поводу зверей, которых я выпустил, и через 9 лет абсолютно случайно увидел знакомый след. Неделю ходил, вабил. Ваба – это вой, когда человек имитирует звук. Я их не трогал. Но это был восторг, они бегали, играли, притом уже довольно в возрасте были.
Можно говорить о привязанности, ну, о каких-то знаках с их стороны по отношению к вам? Или вы часть окружающего
Нет.
мира?
У меня был очень тяжелый момент в жизни с дикими волками, когда я абсолютно нечаянно, страшно уставшим и с охоты очень неудачно. 11 часов мы ходили, бегали трусой. Возвращаемся на этот рандеву сайт, и мне надо присесть, я уже еле на ногах стою. Огромный валун. Я подхожу к этому валуну, и вдруг из-за него медведь встает на дыбы. И мы стоим где-то в метре друг от друга. Что я делал, я даже описать не могу, я не помню этого просто. Видно, когда он встал, я закричал. И волки атаковали медведя. Тогда как волки всегда, если хотя бы маленький какой-то шанс есть, они убегают. А для медведя это тоже, так сказать, неожиданность была. Одна неожиданность, вторая неожиданность, и он уже не вынес и дал дёру. Такой альтруизм, а это альтруизм, ничего более, может реализовываться только по отношению к близкому тебе существу.
«Волках и людях». Передача Тамары Леленковой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Со мной в студии поэт и коллега Алексей Цветков.
Я вырос в Запорожье. Ну, какой это город был? Это был очень типичный советский город. То есть он, конечно, старый. Вот Александров когда-то был, ответь Александров, и Харьков ответь там. Но большой индустриальный город на этом месте вырос в советские времена, и он был вокруг Дня Прогресса, там, завода «Запорожсталь». И это был вот такой вот серый, ну, серый, зеленый, конечно, но все равно дома-то понятной архитектуры. И он был вот как-то без корней, такой город. Хотя были замечательные люди. Когда человек подходит к 11 классу, где-то к 10, появляется комплекс очкарика. Ну, те, у которых есть что-то физическое, они этим берут. Я очков тогда не носил, но все равно был очкарик по темпераменту. И надо же что-то искать, вот чем в жизни увлекаться. А вот тут такой, значит, первый концерт Чайковского играют по телевидению все время. Или «Лебединое озеро». Чайковского я не возненавидел с тех пор люто. И, может быть, даже не по заслугам. Короче говоря, дело не в Чайковском, а то, что был у меня вот такой еще товарищ с комплексом очкарика. В основном мы занимались поэзией. То есть я пописывал стихи, он почитывал, и вместе мы читали. Но что же это за штука такая музыка? И пошли мы просто в магазин, где продавали тогда музыку, и купили себе по несколько пластинок. Ну, что там был, Бетховен, Чайковский, опять же, да, это все стоило где-то 70 копеек или рубль. И стали мы слушать, и нам понравилось. И понравилось, надо сказать, очень смешно, с самого начала понравилось все. В итоге получился какой-то отлов. То есть иногда вот там бывала музыка Штрауса, допустим, или Прокофьева, и это уже было что-то не совсем похоже на Чайковского. Бах. Но Бах был очень редок, и очень мало его было тогда. Все на органе, Гарри Гротберг, чудовищно. Но иногда бывали какие-то странные вещи, вдруг вот концерт в исполнении Гленна Гульда, да? И Бах с тех пор, конечно, многие отпали, многие потом вернулись. Но Бах занял самое главное место. У меня сейчас в фонотеке, ну, может быть, 1000 дисков. Я думаю, что из них 400 или 500 – это Бах. Бах столько не написал, естественно, у меня есть одно полное собрание, есть полное собрание с половиной, и есть еще много разных исполнителей, потому что потом постепенно приходишь все-таки к тому, что искусство – это исполнительство. Как хорошо не напиши композитор, есть исполнитель, который его убьет.
А почему все-таки Бах?
Я не знаю, Бах – это как, ну что ли, архетип музыки. Все великие композиторы имеют корни в Бахе. Есть один композитор, который Баха терпеть не мог, кстати, я не умел играть на клавирном инструменте, это Берлиоз. Я терпеть не могу Берлиоза, но я не знал об этом.
До Баха тоже были композиторы?
Нет, до Баха были композиторы, просто они были немножко хуже. Нет, у меня вся эта плеяда барокко, естественно, долгое время, она для меня и означала музыку. Я не очень любил 19 век, а 20-го просто не понимал какое-то время. И поэтому для меня барокко была музыка, но все-таки Бах был не просто музыка, а музыка с большой буквы. И так и остался по сей день.
Какое произведение Баха вы бы хотели, чтобы мы послушали?
Просто кусочек пьеска из клавирной партиты, которая исполняется таким Ричардом Трогером на редком инструменте клавикорды. Это, между прочим, был любимый клавирный инструмент Баха. Бах, конечно, играл на клавесине, а на пианино играл раз в жизни, но это было новое пианино, рояль, то есть ему очень не понравилось, потому что надо было играть коленями, крайне неудобно. Вот клавикорды были любимым инструментом Баха. для меня в основном-то была долгое время музыка инструментальная и вокальная тоже, но скорее хоральная. То есть это идет от того же Баха. Я не знал, что там может быть какой-то сюжет или что. Я этого не понимал. И не понимал очень хорошо сольную вокальную музыку, хотя это есть и у Баха тоже, естественно. Но у него духовные вещи. Вот так, которая течет линейно. А потом я оказался в таком маленьком городке Карлайл в штате Пенсильвания, где у меня был приятель, профессор английского литературы, языка, и он был страшный фанатик Генделя. То есть он оперный фанатик, но он был фанатик Генделя. И он стал меня поворачивать в сторону оперы и рассказывать мне какое-то замечательное искусство. И пока сам действительно не прослушаешь до конца оперу, это очень трудно понять. И вот такой у меня был немножко извилистый путь. Конечно, сначала барокко — это Гендель, Монтеверди. И неожиданно я нашел себя в 20 веке, потому что я обнаружил Рихарда Штрауса и считаю, что он вообще, может быть, величайший оперный композитор всех времен народов. Есть еще такие же, тот же Гендель, допустим, или Берг, или есть равные ему, но, по крайней мере, вот эта меня музыка поразила как немного в моей жизни, и это именно ранние оперы, трагические, как «Соломея», как «Электра». Они ни с чем, по-моему, не сравнимы. Это музыка, которая тебя в хорошем смысле сбивает с ног.
Вы говорите о том, что открыли для себя искусство оперы в Америке, что вы открыли, что это замечательное искусство. А чем же оно замечательно?
Я не знаю, чем оно замечательно. Оно, ну, можно это рассуждать теоретически, говорить, что это так синкретическое искусство, да, что в лучшие оперы, в лучших образцах, какие мне редко удавалось видеть на сцене, но, по крайней мере, на дисках, это актерская игра, исполнительская игра, и музыка, и режиссура, и все это вместе. То есть такого другого жанра просто нет. И когда все в этом работает, впечатление не сравнить ни с чем. Даже Бах, вот простой, так сказать, я не беру его в целом, но каждое отдельное произведение бледнеет перед этим впечатлением. То есть я не знаю ничего, что производит. И это не только мое впечатление у людей, которые любят оперу, и любят ее, как я, то есть не бельканто. Бельканто для меня что-то вроде оперетты. А вот, я бы сказал, серьезную оперу. Это действительно такое катартическое, что ли, чувство, которое редко испытываешь в любом другом виде искусства, включая музыку вот в таком линейном, чисто слуховом восприятии. И, собственно, Штраус был для меня дорожкой в 20 век, но там были опасные вещи, которых я всегда боялся, поскольку я, в общем, не имею музыкального образования. Я там знаю ноты, и одно время даже подобрал первую часть к Элизе Бетховена. Но все мои учителя по музыке, в общем, как-то то в тюрьму сажали их, то еще что-то с ними происходило. И, в общем, я остался невеждой. И поэтому я очень боялся музыки 20 века, всегда очень настороженно ее слушал, пока вдруг что-то, какая-то плотина не прорвала, и я, конечно, попал в самое... То есть не в самое сложное, конечно, есть сложнее композиторы, но одно из самых сложных и противоречивых мест. Но, как я понимаю, сейчас это, собственно, вершины музыки 20 века. Это так называемая новая венская школа, основоположником которой был Арнольд Шонберг, и у которого было два гениальных совершенно ученика. Это Альбан Берг, который тоже великий оперный композитор, и Антон Веберн, который трагически погиб, там о смерти ходят разные легенды, что его убил американский солдат, но точные обстоятельства не вы. Не... И этот человек написал крайне мало. Но он, в отличие от Берга, был самым последовательным учеником, оба были учениками Шонберга, и он перенял от него 12-тоновую систему, которая, в отличие от учителя и соученика своего Берга, следовал очень строго. Написал он очень мало, а в опусное произведение включил вообще всего 3 диска. Но для меня каждая из их пьес, большинство из них миниатюрные совершенно. Вот песни, допустим, по 1,5 минуты, а то и меньше минуты. Это просто такое фигурное построение, которое абсолютно захватывает и втягивает в себя. Для нетренированного уха, которое к этой музыке не привыкла, она звучит странно, конечно, потому что там нет вот, чему мы привыкли, тоник и доминант, который все время музыку приводит к какой-то плоскости. И поэтому она неизвестно, куда ведет и где кончается. Но когда в это, этим увлечешься, это просто ни с чем не сравнимое очарование. И вот для меня... Я не скажу, что Веберн дороже мне всех других членов этой группы, но он какой-то самый рафинированный. Это музыка кристаллическая совершенно. Мы слушаем пассакалию для Вальчева оркестра. Это первое, так называемое, опусное сочинение Веберна.
В своих любимых пластинках рассказывал поэт, сотрудник «Радио Свобода» Алексей Цветков. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы глубоко озабочены тем, что в Иране попираются права религиозных общин и национальных меньшинств.
Проблема преследования журналистов является одной из наиболее острых.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 300 представителей национал-радикальных организаций провели пикет против подписания латвийско-российского договора о границе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
31 января исполнилось 175 лет со дня рождения основателя первой в России детской клиники профессора Николая Алексеевича Тольского. Этот, по отзывам современников, деликатнейший из начальников, был учителем Филатова, Корсакова, Гундобина. 3 февраля с 13 до 14 часов в программе «Ваше здоровье» мы вспомним о нем. Гость программы – академик Александр Александрович Баранов, председатель исполкома Союза российских педиатров. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.